Сегодня, 24 апреля, Лазарева суббота. Церковь вспоминает воскрешение праведного Лазаря. В этот день церковь также чтит память священномученика Антипы, епископа Пергамского, святых мучеников Прокесса и Мартиниана, преподобного Иакова Железноборовского, святителя Варсонофия, епископа Тверского, священномученика Николая Гаварина. Сегодня церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. В честь этого события день получил название «Лазарева суббота». Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, он сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». В течение всей недели, предшествующей субботе, Лазарь находится в центре внимания богослужений. Мы слышим о его болезни, смерти, горе его родных и о том, как Христос все это воспринимает. В понедельник мы узнаем: сегодня Христос, ходящий по ту сторону Иордана, провидит болезнь Лазаря. Во вторник звучит: вчера и сегодня Лазарь болен. В среду: сегодня погребается умерший Лазарь и рыдают его сродники. В четверг: сегодня уже два дня, как Лазарь умер. И, наконец, в пятницу: завтра Христос придет воскресить из мертвых брата Марфы и Марии. Лазарь скончался за 4 дня до прихода Иисуса в Вифане. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился, говорится в Евангелии. Из Писания мы знаем о том, что Христос плакал 3 раза в земной жизни. Церковный мыслитель, митрополит Сурожский Антоний, поясняет: Христос тут плакал о своем друге Лазаре и в более широком смысле об этом ужасе. Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть. И вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир. Но Христос велел открыть пещеру, в которой похоронили праведника, и воззвал: «Лазарь, иди вон!» Умерший воскрес и вышел из гроба. Смысл чуда, как его трактует церковь, в том, что воскрешение Лазаря было сотворено ради уверения людей во всеобщем воскресении из мертвых. Святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет. Он проповедовал христианство и был епископом на Кипре. Священномученик Антипа жил в 1 веке. Он был учеником святого апостола Иоанна Богослова. Христиане Пергама, города в Малой Азии, выбрали Антипу епископом Пергамской церкви. В это время империей правил Нерон, начавший преследование христиан. Многие верующие были казнены или изгнаны. На остров Патмос был сослан апостол Иоанн Богослов. Епископ Антипа своим примером, твердой верой, неустанной проповедью достиг того, что большинство жителей Пергама стали христианами. Разгневанные жрецы-язычники схватили Антипу и повлекли в храм Артемиды. Они бросили епископа внутрь раскаленного медного вала. Священномученик в печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув. Ночью христиане с честью похоронили тело епископа Антипы. Огонь не тронул его. А апостол Иоанн Богослов упомянул о стойкости епископа Антипы в книге Откровений. В конце 2 века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми: «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг их исповедничества отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Сегодня церковь прославляет священномученика Антипу и просит его: моли Бога о нас. Святые мученики Прокесс и Мартиниан жили в 1 веке. Они были язычниками и служили стражами в Мамертинской темнице Рима. В ней содержались государственные преступники, которым тогда причислили и христиан. Наблюдая за узниками, слушая их беседы и проповеди, Прокес и Мартиниан постепенно сами пришли к вере. Когда в темницу был брошен святой апостол Петр, стражники приняли от него крещение и отпустили апостола из темницы. Об этом узнал начальник тюрьмы. Он разгневался и потребовал от Прокеса и Мартиниана отречься от Христа. Воины были непреклонны. Так недавние стражники, они сами попали за решетку. Но ни уговоры, ни пытки не сломили их. Мучеников Прокеса и Мартиниана казнили в 67 году. Благочестивые христиане тайно похоронили тела святых. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь чтит память святых Прокесса и Мартиниана и обращается к христианам, пострадавшим за веру столетия назад. Молите Бога о нас. Преподобный Иаков Железноборовский родился во второй половине XIV века в городе Галиче-Костромском в боярской семье. Юношей он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. В 1392 году он по благословению покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу у железных рудников в местечке Железный Барок. Со временем близ отшельника стали жить другие монахи. В монастыре находили приют укрывавшиеся от набегов Золотой Орды крестьяне. О святости жизни Иакова было известно его современникам. Так великий князь Василий Дмитриевич просил у Иакова Железноборовского молитв и благословения для своей супруги Софии Витовтовны, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына Василия. Через 35 лет великий князь Василий Васильевич, сын Софии, посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там. Господь прославил преподобного Иакова Железноборовского еще при жизни. По молитвам игумена не раз происходили чудесные исцеления. Продолжались они и после смерти преподобного. Церковь почитает его и просит как самолитвенника: «Моли Бога о нас». Святитель Варсонофий, епископ Тверской, чудотворец Казанский, в миру Иоанн, родился в 1495 году в Серпухове в семье священника. Мальчик рано выучился читать и петь и стал помогать в храме. В начале 16 века крымский царевич Ахмад Гирей попытался напасть на Рязань. Ему не удалось захватить город, но войско крымчаков разграбило окрестности и захватило пленных. В их числе был Иоанн. Он с самого начала воспринял рабство как подготовку к монашеству. Ограничения в еде стали прообразом поста. Плен приучал кротости и терпения. Зато ум был свободен для постоянной молитвы. Кроме того, в неволе юноша выучил татарский язык. Через 3 года семья Иоанна набрала деньги для выкупа и вызволила его. Он сразу же принял монашеский постриг с именем Варсонофий. Почти через 40 лет с Варсонофием познакомился Иоанн Грозный. Царь обратил внимание на опытного игумена, побывавшего в плену, знакомого с татарским языком и нравами. Иоанн Грозный послал Варсонофия в недавно созванную Казанскую епархию. Он трудился вместе с первым архиепископом казанским, святителем Гурием. Архимандрит Варсонофий основал и возглавил первый Казанский монастырь. Обитель в честь преображения Господня стала средоточием духовной жизни Казани. Через 12 лет архимандрита Варсонофия возвели в сан епископа Тверского. Сохранились свидетельства о крайней скромности епископа Варсонофия, а также о чудесах исцеления, случавшихся по его молитве. В старости он вернулся в Казань, которая стала родной для подвижника. Мощи святителя покоятся в Казанском Преображенском монастыре. Святителей Гурия и Варсонофия начали почитать в народе как святых и праведников еще до официальной канонизации. Они входят в сонм архиереев, которых церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к ним. Святые Гурий и Варсонофий, молите Бога о нас. Священный мученик Николай Гаварин родился в 1870 году в Курлянской губернии в семье священника. Он закончил семинарию и служил в Гродно. В Первую мировую войну отец Николай уехал в эвакуацию в Москву. В начале 30-х священник, как социально чуждый элемент, попал под программу выселения из столицы. Иерей стал жить в подмосковном поселке Немчиновка и служил в местном храме. В конце 1934 года в поселке запретили колокольный звон. Были сняты и сами колокола. Вскоре председатель поселкового совета решил упразднить приход, а здание отдать клубу физкультурников. 2000 жителей подписали письмо с просьбой не лишать поселок храма. Ответа не последовало, церковь была закрыта. В 1937 году отца Николая и весь клир храма арестовали. За антисоветскую агитацию его приговорили к 10 годам лагерей. Через 2 года дело пересмотрели, показания свидетелей были признаны ложными. Однако приговор оставили без изменений. К тому времени священномученика Николая год как не было в живых. Зачастую подвиг новомученика состоял в том, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни, не оговорил никого, не признал лжи. Источником, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках 20 века. Для нас они пример истинной веры, жизни, центром которой стал Христос. Мы обращаемся сегодня с просьбой. Священномученик Николай, моли Бога о нас.